информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем прямой эфир. И специально приглашенные гости у нас в эфире. Мария Баченина. Их как представить сейчас?
Ой, с большим удовольствием. В гостях у нас теннисист Евгений Кафельников. Евгений, доброе утро. Добро пожаловать. Очень рад вас здесь видеть. Все звания перечисляйте, но мы как-то обозначили одним словом легенда тенниса.
Все, да,
достаточно.
Громко очень звучит.
Ничего страшного, мы любим громкие заявления, потому когда особенно они соответствуют действительности. И вице-президент Федерации тенниса России Яков Шатхин. Яков Савельевич, доброе утро, добро пожаловать и вам.
Здрасте, но я здесь как бы...
Сейчас я думаю, скажешь, а что вы такая добрая, да бодрая, то есть?
Да я не об этом. Я просто как... Я надеялся, что этот эфир будет посвящен приближающемуся турниру теннисному.
Безусловно.
ВТБ Кубок Кремля.
Да.
А я являюсь генеральным директором, поэтому...
Поэтому мы скажем, генеральный директор ВТБ Кубка Кремля Яков Шатхин.
Ну вот я дождался.
У нас тоже здесь. Ну вот, слава богу, все удовлетворены. Давайте тогда говорить, конечно же, и о Кубке, и о теннисе в целом. Я думаю, потому что у слушателей тоже будут вопросы, и мы должны предоставить средства связи, такой возможность, да, Миша?
Да, я сразу вопрос к Якову Савельевичу. Коммерческий турнир. Ну, терминология такая, коммерческий турнир, правильно, да?
Или... Ну, естественно, все турниры ATP и WTA туров, они являются коммерческими.
Да. Просто вчера разговаривал, когда с людьми, они говорят, мы пойдем, но вот будут ли звезды, потому что есть звезды, которые приезжают на коммерческие турниры, есть теннисисты, которым, может, и не надо, у них своих гонораров хватает, они их игнорируют. Что будет, если мы говорим про ВТБ Кубок Кремля, кто приглашен, составы, имена, звезды?
Ну, вы знаете, звезды, пойдут они на звезд. У нашего турнира немного другая задача.
Так.
У нас задача продвижения тех самых наших спортсменов, которые являются вот молодежью, которые заменят ушедших со спортивных арен Евгения Саныча Кафельникова, Марата Сафина, девочек наших великих. Поэтому у турнира немного другие задачи, и у нас нет задач пригласить во вред своим кого-то из, я не знаю, из великих звезд. Но!
Вы же хотите, чтобы это увидели.
Да,
вы
да.
же хотите, чтобы зритель пришел.
Зритель придет. Вы знаете, у нас в стране, вот, насколько я знаю, всегда болеют за наших. И Евгений Саныч играл, 5 раз выигрывал, и трибуны ломились. Неважно, с кем он играл, против кого, шли на Кафельникова.
Вот.
Если вы посмотрите все виды спорта, у нас болеют за своих в большей степени. Есть специалисты, которым надо интересно посмотреть звезд, но их меньше. Народу, чтобы заполнить весь Олимпийский, нужно, чтобы играли свои. Поэтому, если говорить о звездах, ну, естественно, мы с этим работаем. Сейчас рано говорить, потому что в преддверии турнира, будет, значит, турнир, тут, вернее сказать, не в преддверии, после нашего турнира, женский турнир 8 сильнейших, и кто не добирает очки на наш турнир, естественно, на турнир сильнейших в Сингапур, будет стремиться попасть на наш турнир. Поэтому здесь еще калиточка не закрыта для звезд.
Заход Якова Савельевича говорит о том, что, Жень, надо выходить. Да, ходили на Кафельникова, я думаю, что если... Вот тряхнуть, как говорится.
14 лет прошло, ну какая... Чем трясти-то?
Ну как? Руки есть, ноги есть, форму найдем.
Ну не, конечно. Мои звездные дни, они уже давным-давно позади, но, безусловно, я думаю, что турнир пройдет очень успешно, потому что, вот Яков Савельевич правильно подметил, свою задачу мы выполним. Все российские теннисисты и теннисистки, они будут участвовать в Кубке Кремля, что для российского теннисного болельщика очень важно. Надо это заметить. И, безусловно, мы будем ждать от них соответствующих результатов, что кто-то из них, будь это мужчина или женщина, безусловно, доиграет до финальной стадии, тем самым зритель будет очень этим доволен.
А на кого, ну, вы лично делаете ставку? Это вопрос и не только вам, Евгений, и вам. Но вот новые имена российского тенниса, они даже у тех, кто не увлекается теннисом, конечно, ну, же, на слуху. И Рублев,
давайте,
и Касаткина.
Давайте, да. Я начну. Значит, недавно я ездил с командой в Венгрию, с нашей командой Кубка Дэвиса. Там все молодые ребята. Даниил Медведев, Хачанов и Андрей Рублев. Так сложилось, что они проиграли венграм. Ну, мы еще молодые, у них все впереди. Торпищев говорит, Шамиль Анатольевич, что это одна из самых перспективных наших команд. Так вот, после поражения я пришел в раздевалку и сказал: ребята, на этом теннис не заканчивается. Ждем вас всех на Кубке Кремля. И уже давно-давно Кубок Кремля не выигрывал наш российский теннисист. Поэтому пора. Но они сейчас все заряжены. Вот сегодня Рублев играет со Зверевым, с Александром, немцем.
Вот.
По гражданству.
Вот. Посмотрим, это у меня тоже такой вопрос.
Да, посмотрим, как сыграет. Посмотрим, как сыграет. Но я надеюсь на наших ребят, что в этом году они дадут бой. И последнее, если говорить о звездах, которых вы говорите, тут много сейчас дискутируется по приезду Марии Шараповой. Конечно, велась определенная работа, но вы понимаете, что пока все будет зависеть от того, в какой форме, как сыграет Маша последний китайский турнир. Посмотрим. Мы надеемся.
Ну, то есть надежда еще есть, что Шарапова будет присутствовать.
Надежда умирает последней.
Ну, на всякий пожарный уточнила.
Здесь нам пишут: ночной кубок Кремля, победитель Путин. Кстати, вот вам, пожалуйста. Ночная хоккейная лига есть, почему бы нет.
Друзья мои, я хочу, чтобы мы все уточнили для слушателей, потому что наша задача и привлекать интерес к теннису, пробуждать. Где проходит на этот раз? Давайте это скажем вслух.
На этот раз.
И как и всегда.
Как и всю жизнь.
Так.
Начиная с 90-го года, с 89-го?
Нет, первый Кубок Кремля прошел в 1990 году.
В 90-м году, да. Вот, начиная с 90-го года, у нас просто других арен нет. Это единственный в мире турнир под крышей для мужчин и женщин в это время одновременно. И у нас положены 7 кортов по всему, ну, по всей территории Олимпийского. Угу. Другого такого сооружения на данный момент в России нет, которое может принять вот такой
Такое
турнир.
Количество спортсменов.
Нет, такое количество не спортсменов, а такое количество сразу под крышей и мужчин, и женщин.
И женщин.
Здесь спрашивают про тренерские семинары. Это Яковлев Савельевичу вопросы. И, опять же, Жень, мастер-класс какой-то будет, да? То есть можно ли...
Обязательно в рамках турнира будет и мастер-класс. Правда, сейчас не знаю точно, кто его будет проводить. Может быть, и в конце концов, я сделаю. То есть мы еще пока что до конца не оговаривали, но обязательно будет, да.
Я вам могу сказать, да, по мастер-классу. Дети, которые придут на этот мастер-класс, будут весьма довольны. Будет выдающаяся наша теннисистка и будет выдающийся наш теннисист.
Угу. Савельевич все нюансы знает, только не хочет их раскрывать.
Фамилии не раскрывает.
Я не могу раскрывать фамилии, пока не подписаны договора, да, вы же понимаете.
Давайте тогда все-таки вернемся к представителям и Германии в том числе. Почему так много теннисистов с российскими фамилиями выступают за другие страны?
Тут надо по-другому вопрос
задать.
Давайте,
переформулируйте.
Вы знаете, были 90-е годы, почему так много спортсменов, скажем, их, назовем их так, пап и мам, уезжали за границу?
Нет, ну, давайте возьмем, допустим, вот их дети ближайшее теперь... время, то есть прошедшее вот недавно. Я веду речь, например, Ксения Первак, да, юниоры какие-то. То есть обязательно это родители или спортсмены сами разве не принимают никаких решений?
В таком возрасте нет. Они уезжают, они рождаются. Александр Зверев родился в Гамбурге. Это сын известнейшего, одного из лучших теннисистов Советского Союза. Вот, и если вы посмотрите...
Да, который по объективным причинам, да? ровно в 90-м году, да. Потому что у нас тяжелая была экономическая ситуация в стране. Уехал в Германию, у него была возможность переехать там, в один из немецких клубов. Ему предоставили работу, жилье.
Друзья, святые 90-е уже через несколько минут мы будем вспоминать. И я напоминаю, что мы сегодня говорим про ВТБ Кубок Кремля. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут. Задавайте свои вопросы.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, с 14 по 22 октября на кортах Олимпийского ВТБ Кубок Кремля не раскрывает нам наш сегодняшний гость Яков Савельевич Шатхин, вице-президент Федерации тенниса России и
генеральный директор ВТБ Кубка Кремля.
Каких-то подробностей, хотя говорят, что и первая ракетка мира может приехать на это соревнование. Пока не будут подписаны контракты, мы все поняли. А также Евгений Кафельников у нас в студии про святые 90-е. Здесь, Жень, вопрос, собственно, который вам. Вы поиграли и когда Борис Николаевич был президентом, и теннис развивался, и вкладывали в него очень приличные деньги. Ну, потому что и президент играл в теннис. И потом пришел Владимир Владимирович, который к теннису не очень, а вот с дзюдо и с хоккеем более-менее. Есть все-таки разница?
Ну, извините.
Спасибо, Евгений. Да, пожалуйста, Евгений Владимирович.
Извините. Да. Вот про Владимира Владимировича. А вы думаете, кто находит возможности вот сейчас, с чьей подачи финансируется сейчас теннис, с чьей подачи пришел в федерацию и возглавил основную часть федерации Бокарев Андрей, это все как бы...
Не, мы про Владимира Владимировича... Я просто хотел сказать, что при Борисе Николаевиче просто немножко больше было. Так ли это?
Ну, я не знаю, я не считал. Но то, что помогает и сейчас, и прилично помогает теннису, конечно, хотелось бы больше, как всегда. Вот. Но, к сожалению, но теннису помогают.
А призовой фонд Кубка Кремля легко сейчас набирать призовой фонд?
Ну, призовой фонд цифры, я могу сказать, 1 миллион 678 тысяч 908 долларов. Ну, призовой фонд обеспечивает генеральный спонсор. Это банк ВТБ.
Ну, собственно, как в названии, почему звучит эта аббревиатура. А при... вот мы только что говорили о 90-х и о президентском виде спорта. Тогда было проще набирать призовой фонд? То есть, ну, стремились, может быть, да возьмите наши деньги. Да вот вам, пожалуйста, еще пару чемоданов.
Нет, если сейчас посмотреть на такие вещи, вы раньше, вы понимаете, тут надо смотреть и время. Раньше было начало. ВТБ Кубок Кремля был... как бы значимым событием в России. К нам на финансовой площадке рвались множество зарубежных организаций. Множество. И чтобы себя проявить, они хотели стать спонсорами этого турнира, чтобы о себе заявить, чтобы их увидели. Сейчас такого не наблюдается, но благодаря банку ВТБ мы как бы покрываем все наши хотелки, все наши... Ну, я не знаю, ну,
да хотелки достаточно. Да.
Жень, президент... Сейчас я немножко сарказма давал. Да. Сейчас зарубежные компании к нам не стремятся.
Вот. Президента на трибунах вряд ли можно будет увидеть. Когда Борис Николаевич сидел, сложнее было играть или проще, наоборот?
Вы знаете, это сложный вопрос. Наверное, конечно, добавлялась определенная ответственность, да, и...
И не выматеришься ведь?
Нет, это можно было допускать, да, и никто за это не ругал. Эмоции всегда приветствуют, особенно на корте, да. Зрители любят выплеск эмоций, да. Но надо сказать, что действительно, да, Борис Николаевич очень любил этот вид спорта. Он любую возможность, когда у него была, он всегда...
Ну, про него я помню историю, когда он на итальянской выставке получил, экспозицию осматривал и получил бейсболку в подарок. Он сказал, у нас в России в долгу оставаться не принято, и снял Ролекс. И коммивояжер, можно сказать, подарил Ролекс. Да? Вот вопрос возникает, как Борис Николаевич, что дарил вам, Евгений? Были какие-то подарки? Потому что, ну, понятно, что он увлекался этим видом спорта и был поклонником.
Вы знаете, подарков, насколько я помню, подарков не было, но мы дружили не из-за подарков, на самом деле.
Нет, просто я это не подразумевала никоим образом.
Нет. был уже для меня подарок тот, что он интересовался, и он действительно проявлял особый интерес к этому виду спорта.
Хорошо, а если еще немножко истории. Ваши принципиальные соперники на Кубке Кремля, да и вообще в целом, вот ваш этот, знаете, у женщины это вандербильдиха, вот видите его и думаете, господи, достать бы пистолет, а не ракетку с мячом.
Ну, были ребята, которые на регулярной основе приезжали в Москву, они очень любили Кубок Кремля.
Кафельников и... в этот момент ломает ручку в руках, да?
Пожалуйста. Были, как, например, Горан Иванисович, он всегда Кубок Кремля, начиная, по-моему, с 94-го года до конца своей карьеры, каждый год приезжал. Марк Рассе, то есть все, в принципе, такие легендарные личности. И вот, конечно, с ними было тяжело соревноваться. Да.
Жень, мне всегда казалось, что вы более сдержанные, чем остальные теннисисты, и тем более, чем теннисисты сейчас. Вот
так и теннисистки сейчас.
Ну, да, Жень не кричал, как Мария никогда, и слава богу. Вот. И не ломал... Или были все-таки сломанные ракетки, а
корт? Конечно, было.
Было,
да? Были.
Просто сейчас я смотрю, что теннисисты при проигрыше не сдерживают эмоции. Они хлестают себя по щекам, ломают ракетки.
Поколение или просто, как это сказать,
нет, это дурный
темперамент
какой-то. Дурные привычки, темперамент, да, от которых рано или поздно они все равно будут избавляться. У меня тоже это было в возрасте где-то примерно от 19 до 23 лет. Но потом уже, когда приобретаешь этот опыт, понимаешь, что ну, немножко так некрасиво
я бы здесь добавил, а вы посмотрите, что выигрывают эти теннисисты, которые ломают ракетки.
Ну, как, деньги, наверное, я,
кстати. Ну, деньги там платят с первого круга. Они разное количество их.
Так.
Но я не знаю, теннисист – это прежде всего неподвижная психика.
Это там интеллигентный вид спорта, конечно. Правда ведь?
Поэтому те, кто выигрывают, великие, они ракеты.
Но это всегда было аристократичным видом спорта. Я напомню, у нас в студии Евгений Кафельников, теннисист и вице-президент Федерации тенниса России, генеральный директор Кубка Кремля, ВТБ Кубка Кремля Яков Шатхин. Мы продолжаем, и ваши вопросы по-прежнему принимаются.
Давайте вспомним, как это было, и история Маши Шараповой, когда папа продает все и увозит дочку, чтобы она занималась США, находит ей тренера. Вот Яков Савельевич сказал, вот то поколение 90-х, которые поехали и воспитывались, кто в Гамбурге, кто в Швейцарии, кто куда, кто в Австралии. Жень, мы фактически ровесники, и вы начинали заниматься, когда надо было и форму найти, и ракетки найти, и место найти, и прочее, прочее, прочее. Вы не уехали никуда. Как вам удалось? Повезло по жизни просто или как? Или просто под крыло тренера такого попали, который сразу в парне талант разглядел?
Ну, безусловно, повезло, конечно. Счастливое стечение обстоятельств, да. Ну, не буду лукавить, на самом деле, определенные предпосылки к тому, что у меня есть талант, в детском возрасте заметили многие, да. И я, по-моему, с 11 лет был уже в... в составе сборной команды, юношеского состава сборной команды Советского Союза. Да. И вот в то время юношеской сборной руководил Анатолий Александрович Лепешин. Да. Не знаю, чем я ему симпатизировал, но он как-то так проникся ко мне уже с того времени. И вот когда произошел распад Советского Союза, ровным счетом в 91-м году мне было 17 лет, вот стояла дилемма такая. Он практически остался без работы. Да, и вот...
То есть дилемма или уезжать, или оставаться?
Нет. Дилемма у него, да, была. Либо уезжать, там, наверное, куда-то... Были же какие-то наверняка предложения куда-то поехать за границу работать и так далее. Но он все-таки решился на такой довольно-таки ответственный шаг, начал со мной работать индивидуально. И вот, безусловно, там, благодаря его усилиям, я сейчас имею то, что... На данный момент у меня есть, конечно.
А не было сейчас не обидно? Я понимаю, что вот так вот сложно время отматывать назад. Но вот сейчас, наверное, Жень, вы смотрите на теннисистов и думаете, господи, мне бы сейчас, ребята, ваши возможности. Экипировка, корты, все что угодно. А я вот немного поздновато, не нет, в то время я появился.
Нет, нельзя сказать, что я как-то был обделён, у меня не было возможности. Были люди, которые реально помогали мне, которые дали мне возможность... ездить, путешествовать. Но потом со временем, конечно, когда у меня пошли определенные заработки, я все те затраты, которые в меня были вложены, безусловно, вернул. Да. Но я думаю, сейчас можно тоже найти определенных спонсоров, но, естественно, под чьи-то гарантии, если у кого-то есть талантливый ребенок, там, и нет возможности как-то продвигать его по той или иной ветке, можно попросить, и для тебя все будет. Угу. Тогда в то время этого не было. Нужно было очень много усилий, чтобы найти такие возможности.
На сегодняшний день, как можно провести аналогию с футболом? У нас нет молодых талантов или аналогии, да, с любым другим видом спорта, который никак не удается нашей сборной. Вот что касается тенниса, у нас сейчас есть молодые, талантливые спортсмены.
Ну, наконец-то спортсмены. Я дождался.
Ну, давайте.
Причем 40 секунд
до
окончания осталось.
Вы меня так пристально смотрите. Да. Мы продолжим после паузы.
Не, это не, я пожалуйста, отвечайте. Вам, да,
так вот, я же упомянул имя, фамилию одного из вице-президентов Федерации тенниса Андрея Бокарева. С его приходом он стал заниматься той частью теннисной работы, которая поднимает молодых на ноги. И сейчас, по-моему, сегодня 6-е, да?
Да.
6 числа первый раз за всю историю существуют такие восьмерки, знаете, да, лучших теннисистов. А так вот, есть лучшие восьмерки, значит, восьмерки лучших для, до 14 лет. Первый раз российских спортсменов там будет представлено больше всего, 6 человек. Угу. 4 мальчика и 2 девочки. Это до 14 лет.
А вот не сломается ли у них голос, и не сломаются ли они, например, да, и не сломается ли физическая форма? Об этом через несколько минут.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию – выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя», прямой эфир, Мария Баченина.
Михаил Антонов.
Кубок ВТБ, Кубок Кремля. Мы говорим сегодня про теннис. У нас в гостях Евгений Кафельников. У нас сегодня в гостях люди, которые отвечают за ВТБ, Кубок Кремля. Яков Савельевич Шатхин, вице-президент Федерации тенниса России.
И генеральный директор ВТБ, Кубок Кремля. Михаил Антонов тоже у микрофона.
И огромное количество вопросов. Жень, где вы все? Вот сейчас...
Жизнь после тенниса.
Да, жизнь после тенниса.
На месте. Да? Я еще... Как-никак, тоже вице-президент Федерации тенниса.
Да, да, но просто спрашивают, где Марат Сафин, где Динара? Вот я здесь Динару увидел в гражданке, что называется, да. Не узнал ее совсем. Вот. Где тренерские школы, где теннисные школы
и Кафельникова? И вообще, как проходят будни?
Сейчас, что касается Марата, насколько я знаю, после того, как он сдал свой мандат депутата Госдумы, он какую-то паузу взял, решил просто отдохнуть, куда-то уехал. А дальше, я, честно говоря, не знаю.
Потерялся. Да. Заотдыхался, может?
Сейчас, когда про Кафельникова говорят, просят, пусть прокомментируют, что же со Спартаком происходит.
Мы о футболе будем сейчас говорить или о теннисе? О теннисе сначала надо.
А, ну хорошо.
Для футбола у меня Твиттер есть, кстати.
Вот все туда, да?
Все туда.
Жень, ну было увлечение гольфом, а сейчас что?
До сих пор есть, я тоже... Периодически уделяю этой любимой игре какое-то время, да. Но она не стоит в приоритете, безусловно. Угу. Теннис, он number one, как говорится.
Так школа Кафельникова появится или нет?
Обязательно, обязательно. Все в процессе, да. Просто не хочется делать так а-ля тяп-ляп, да, чтобы было. Хочется делать все красиво, чтобы реально там, родители, приходя в нее, реально понимали, что это, да, то, куда мы хотели всю свою жизнь, там, отдать наших детей, чтобы они там реально повышали свою
мастерство. Просто всегда думаешь, что когда заканчивает профессиональную карьеру теннисист, ему прямая дорога, особенно если он титулованный человек.
Вы понимаете, единственное, что мы в своей жизни умеем делать, это вот я по себе. Я кроме тенниса, где я эксперт, я считаю, что отличного качества. То есть я должен именно весь свой навык приобретенный именно передавать молодому поколению. И теннис – это единственное то, что я умею делать от А до Я. Это безусловно.
И все-таки,
в подтверждение этих слов я могу сказать, вот мне сейчас я смотрел на Евгения Александровича, это последний в мире теннисист, который выиграл турнир Большого шлема и в одиночном, и в парном разряде в один год.
Этим достижением до сих пор
горжусь. И сейчас музыка должна, мелодии чужой среди своих. Да, свой.
Никакие Федереры, Надали, там, Джоковичи.
Но это на самом деле, да, действительно такое легендарное достижение. Да,
это ставили цель себе и шли к ней? Или как-то случайно, ну, вы простите меня за наивность, но мне интересно, правда.
Нет, я всегда любил играть парную комбинацию тоже. И на самом деле...
Мало любить, надо уметь.
Мои титулы, которые, ну, у меня есть в моем резюме, портфолио, да, они, честно говоря, перебивают титулы в одиночном разряде. То есть я выиграл 4 турнира Большого шлема в паре, а в одиночке только 2. То есть это говорит о том, что, ну, пару я тоже, честно говоря, так довольно-таки неплохо играл.
Но пара — это интересно. Все-таки, простите, я хочу... Конечно. Вы сказали, всех в Твиттер отправили, да. Не хочу выражаться, послали. Да, но все-таки ваши ожидания чемпионата мира по футболу. Ну, у вас же столько
шансов
эмоций.
У нас ноль, объективно, да. Шансов ноль, игроков... уровня мирового у нас практически нету, да, как не печально это осознавать, да, и не нужно ставить иллюзии, что мы что-то сможем добиться.
Смотрите, реакция генерального директора, да, вот человек, который
он
знает, как
он,
нужно
он подтвердит.
Он, по-моему, чуть в обморок. Яков Савельевич.
Дело все в том, что я как бы не теннисист.
Ну, понятно, окей.
По профилю я футболист.
Так, вот.
И поэтому, слушаем. Ну, говорить, вы знаете, ну, нельзя сейчас в преддверии. Я знаю, что есть ребята, делается команда. Посмотрим. Войну проиграть до того, как вступил в сражение, невозможно. Поэтому домашний чемпионат. Будем надеяться. Угу. Все вкладывают. Сделали масса стадионов. Я надеюсь, что результат будет... Ну, мягко говоря, позитивный.
Делай, что должно, и будет, что будет. Да. Пишут нам: добрый день, Евгений, вы единственный теннисист, за которого я всегда болел, и даже спасибо, правила игры выучила. До этого даже не понимала принципа махания ракетками. Сейчас слушаю интервью и счастлива, что случайно включила радио. Интервью вы редко давали. А ВТБ, Кубок Кремля, и все-таки к Якову Савельевичу вопрос. Яков Савельевич, ну, футболист футболистом, да, но в теннисной среде вы видите молодежь. Вы вот сказали про восьмерки, про молодых теннисистов. И вот поколение, да, Сафина, Кафельникова и поколение современное.
Наоборот, Кафельникова, Сафина.
Кафельникова, ну, естественно, да, Кафельников,
Сафина. Потому что я старше Марата на 6 лет.
Нет, там просто старше, да, они не меряются титулами. Да.
И вот современное поколение. Вы чувствуете разницу? Ямка, канавка или уже пропасть? И отношение к спорту другое, и к карьере отношение другое.
Я вам хочу сказать такую вещь.
Звезду поймать, гонорары получить. Вот есть что-то, нет?
Ну, какую звезду?
Ну, какую звезду? Кремлевскую.
Ну, это я не знаю. Это тогда не к нам. Вот, не к теннисистам. Я вам могу сказать такую вещь. Конечно, играют многие. Конечно, примеры Кафельникова, Дементьевой, Мыскиной, Сафина, они заразительны. Но... Сейчас есть определенный слой молодых спортсменов. Ну, как вот Женя говорит, он про них он так не говорит. Он про многих говорит, спортсмен, говорит, неходячка, есть у него такое выражение.
Неходячка – это в смысле стоит столбом, по не корту знаю. Не бегает?
Ну, нет, не то, что не бегает. Вот, ну, такой вот, вот в моем понимании, скажем, в футболе.
У меня определение такое, что если у тебя есть какой-то определенный потенциал, а ты его не используешь.
А, вот в чем дело, понятно.
Вот, понимаете, есть, но никак. Если говорить конкретно о мужчинах, Кафельников, и я так думаю, что не полностью себя реализовавший Марат, это все-таки божья искра. Можно добиться, можно найти путем тренировок, путем вложения средств хороших результатов, но не будет Кафельниковых, не будет Сафиных. Почему? Это все-таки божья искра. Они должны родиться. Я надеюсь, что среди этих ребят, которые сейчас у нас есть, и которых я называл, все-таки Бог их одарил своими искорками.
Но это по-прежнему элитарный вид спорта?
Что в вашем понимании элитарный?
Ну, то, что...
Он стоит денег.
То есть, хорошо. Что в моем понимании элитарный? Хороший вопрос. Для богатых или для образованных? Потому что человек из рабочей слободки не пойдет играть в теннис, он скорее пойдет играть в футбол и в хоккей. Я сейчас никого не хочу обидеть.
Для талантливых.
Хорошо, универсальный ответ. 8-9-6-7-200-9-7-0-2. Это WhatsApp и Viber. Смотрю, что пришло ко мне на Viber. Евгению вопрос. Много сейчас говорят про Олесю Кафельникову. Как вы относитесь к популярности дочери, ко вниманию к ней и разговорах о ней?
Положительно. Если к моей дочери определенный интерес есть, почему нет?
Ну, то есть никогда не хочется сказать, да, оставьте в покое, потому что иногда это хочется, же еще ребенок.
Иногда хочется, иногда...
Мой.
Да, иногда действительно, может быть, как-то не справляется психологически с тем вниманием, которое на нее...
Обращает общественность.
Да, да, но справляемся.
Сейчас есть такой термин «хайпануть», да, то есть получить популярность, ну, фактически ни за что, либо на... Вот вы это принимаете, да, когда даже на скандале можно хайпануть. Я сейчас говорю вообще про молодежь, когда...
Но социальные сети и интернет сейчас очень сильно развит, конечно.
Казалось бы, есть какие-то внутренние проблемы или отношения отцов и детей. Зачем это все выносить на публику? И нет.
Я как-то так... отношусь либерально к этому. Ну, хотят люди, мы же не можем их запрещать. Хотят люди выходить на митинги, почему мы должны им запрещать?
У вас есть Твиттер, казалось бы, вот он хайп, да? Я не знаю, Жень, есть у вас Инстаграм?
Инстаграм есть и Твиттер.
Вот, завести во все, Фейсбук, опять же, не окучен еще. Ведь имя уже работает, и причем и будет, я думаю, в дальнейшем работать на вас. Казалось бы, вот где этот самый хайп получить. А вы не того?
Ну, мне это не нужно. У меня есть другие задачи, другие цели, которые я перед собой ставлю.
А можно узнать вот глобальную цель? Я понимаю, это все равно спросить, а есть ли мечта у Евгения Капина? Вот глобальная цель.
Ну, глобальная цель, безусловно, сейчас вот то, что вы ранее 2-3 минуты назад спрашивали.
Школа, да?
Про школу, про академию, конечно, да, это у меня стоит в приоритете. И, безусловно, весь свой опыт передавать, который я... приобрел, будучи профессиональным спортсменом, профессиональным теннисистом, передавать тем, кому это необходимо.
Яков Савельевич, это теннис такой удивительный вид спорта, что у нас теннисных династий нет, как правило. Ну вот,
да нет, я вас...
футбольные есть, гимнастические есть.
Вы не правы, есть династии, безусловно, все будут, пройдет там 50 лет, все будут помнить династии Кафельникова и Сафина, конечно. Это вот поколение 90-х.
Нет, да. Династии я имею, ну, понимаете, я говорил про династии, если бы Лесь тоже бы занималась бы теннисом и была бы там теннисом. Я вот, да, я... отец за дочкой, дочка за отцом.
Нет, ну здесь династий в теннисе много.
Есть, да, все-таки?
Ну, конечно, ну вот, пожалуйста, те же самые Зверевы. Те же самые...
Хотя вы, да, вы про Зверева упомянули.
Да. Но я воспользуюсь старой пословицей, поговоркой. На детях
природа отдыхает. Какой вы, однако, а?
Да, спрашивают, сколько цены будут стоить, вам ли не ответить, ВТБ Кубок Кремля, за сколько можно купить билет, ну, на финал, например. Давайте возьмем
там,
финал.
Там, по-моему, держатели социальных карт, у кого есть карточки ВТБ, да, вплоть до четверга они могут бесплатно посещать мероприятие.
Так, да. И сейчас я достала... как кинжал из своего кошелька, бесплатный пропуск.
И у меня
на
нет.
Кубок Кремля. Плюс один, надеюсь.
Это бесплатная контрамарка, которая даст возможность
посетить. Во-первых, если говорить о посещении, участникам и организатором в какой-то степени являются оба министерства наши, да, и Московское министерство спорта, департамент спорта Москвы. И,
федеральное.
Да, и федеральное. Минспорт России. И поэтому очень большая социальная программа до четверга. Распространяем бесплатно билеты в спортивные школы, во все практически московские спортивные школы. Приходит, но делаем как? Не просто отдаем туда билеты. Приходит преподаватель, либо тренер с определенным количеством детей. Ему выдаются на стойках у нас билеты, они посещают.
То есть действительно интересующимся. Не принудиловка, а интересующимся.
Нет, нет, ни в коем случае.
Хоть один федеральный телеканал заинтересовался, будут показаны.
Матч ТВ,
федеральный телеканал, будут показаны.
Да.
Уже хорошо. И это здорово.
Слушайте, ну да, то слишком много там единоборств на канале показывают.
Вот, невозможно же. Либо подписывайся на специализированный телеканал по теннису, либо теннис ты не
увидишь. Платить 75 рублей, да, за каждый.
Либо ты видишь четверку турниров знаменитых, а все остальные матчи проходят мимо тебя. Спасибо вам большое. В общем, как говорится, 27 раз получилось, а 28-й тем более должно. Поэтому 28-й, да, все-таки?
Да, 28-й. 28-й
по счету ВТБ Кубок Кремля. Друзья, не пропустите, потому что, ну, это такое событие, о котором потом можно будет долго вспоминать. Ну, а что будет на юбилей, мы даже говорить не будем. Доживем сначала. Евгений Кафельников был у нас в эфире. Сейчас массовое фотографирование и паломничество будет. Вот, Яков Савельевич, спасибо, что пришли.
Яков Шадрин. Пашкин, пожалуйста. Вице-президент Федерации тенниса и генеральный директор ВТБ Кубка Кремля. Благодарим вас.
Ну, а я так думаю, что мы вас еще пригласим про футбол поговорить. Спасибо, друзья, что были в эфире.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.